В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. По числу зараженных коронавирусом Россия сегодня на втором месте в мире. В отчасти парализованной пандемией стране, привыкающей к маскам и перчаткам, электронным пропускам и разнообразному самодурству по регионам, власти дают полиции неограниченные права, вводят электронное и почтовое голосование, удобное для фальсификации, ведут подготовку к плебисциту по обнуленной конституции и к региональным выборам в сентябре. Эволюцию режима по скайпу сегодня обсудят наши гости. Политик, член постоянного комитета форума «Свободной России» Гарри Каспаров, он в Соединенных Штатах сейчас, и политолог, географ Дмитрий Орешкин. Добрый вечер, Гарри Кимович. Начну с личного вопроса. Как у вас проходит самоизоляция в Нью-Йорке?
Самоизоляция, есть самоизоляция. Мы уже сбились со счету, сколько дней мы находимся вот внутри своего здания. Нам немножко повезло, у нас есть крыша открытая, поэтому можно ходить как бы с детьми, дышать воздухом там час в день. Но есть меры, которые надо просто принимать как данность. Ситуация в целом в Нью-Йорке сейчас начала улучшаться, если смотреть на цифры, которым здесь, в отличие от России, можно доверять. Так что я не исключаю, что через неделю мы все-таки рискнем выбраться на улицу, совершить первую вылазку. Вот. Ну а когда откроется страна и когда удастся начать как бы возвращаться постепенно к нормальному образу жизни, пока даже трудно гадать.
Скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то объяснение того, как ряд стран, я вот вижу по лидерству США и России, оказались в ситуации, которая многим кажется почти мировой катастрофой?
Я бы все-таки эти ситуации не сравнивал. Америка, во-первых, гораздо больше по населению страна, то есть в 2,5 раза больше населения здесь. И вирус сюда пришел раньше. Ну и кроме того, как я уже сказал, все-таки американской статистике можно доверять. То есть здесь есть много источников, позволяющих проверить и перепроверить информацию. Вот. Что касается ситуации в России, то я бы, конечно, не торопился все-таки ставить ее на второе место. Я понимаю, это, конечно, такая борьба за призовые места идет, но если верить Волдометру, как, на мой взгляд, наиболее объективному сейчас источнику информации, где она вся собирается, то пока Россия все-таки отстает от Испании, но я полагаю, что это отставание скоро удастся преодолеть. Вот. Но при этом мы также понимаем, что как бы, российская ситуация она не поддается тому же анализу, как американская, или, я не знаю, или шведская, французская, итальянская. Просто по причине того, что статистика является способом чиновничьих маневров, каких-то игры. И ясно, что какие-то цифры просто нельзя приводить в полном объеме, потому что они будут выходить за приемлемые данные, которые спущены были сверху. То есть в России, например, коэффициент летальности никак не может превысить единицу, хотя это явно не сочетается с графиками, которые мы получаем из других стран. Вот. Поэтому, скорее всего, как бы последствия того, что будет происходить в России, их предсказать гораздо сложнее. Вот. Но сегодня все страны, они, в общем-то, приходят к очень простому выводу, что когда бы не кончилась пандемия или первый этап пандемии, понятно, что возвращение к статус-кво уже не произойдет. Мировая экономика, вообще система социальных отношений, геополитических отношений сейчас перестраивается, исходя из понимания того, что эти перемены будут неизбежны.
Я хотел вас спросить еще вот о чем. Вы сегодня пишете о том, что, так сказать, природная версия происхождения вируса разваливается, ну а есть, так сказать, версия, так сказать, из лаборатории более убедительная. Почему для вас это принципиально важно сейчас? Людей, кажется, больше интересует не происхождение вируса, в любом случае он появился из КНР, ну а впоследствии эпидемии, ее прохождения и так далее.
На самом деле, понимание природы вируса, оно очень важно для того, чтобы начать способ с ним бороться. А то, что этот вирус уникален, и то, что он, в общем, обладает таким многопрофильным атакующим потенциалом, это уже понятно. И пока, как бы, в истории вирусологии с такими вирусами, именно многопрофильными, мы не сталкивались. Понятно, что доказать любую версию, природную или лабораторную, сейчас просто до конца невозможно. Можно только исходить из того, какая версия имеет, скажем, больше уязвимых мест. И понятно, что природная версия, которую быстренько выдвинули китайцы и поддержали те люди, которые связаны были с этой лабораторией в Ухане, а, я повторяю, это был международный проект, в котором участвовали и англичане, и американцы, и австралийцы. Так вот, вот эта часть научного сообщества сумела как бы навязать свою точку зрения, явно отводя любую критическую информацию, которая могла бы указать на саму лабораторию. Но ясно, что речь идет не только об этом вирусе, а вообще о всей структуре исследований, о создании синтетических вирусов, о создании вакцин. Эта область была как бы, ну, находилась на периферии, то есть мы не особенно обращали на нее внимание, но понятно, что это сейчас становится главным направлением вообще медицины и всей системы мирового здравоохранения. И поэтому разобраться в том, почему это произошло и какие вообще эксперименты проводились, и насколько допустимы они. Кстати, важно отметить, что многие ученые из этой сферы, ведущие ученые, говорили о том, что нужны максимально жесткие ограничения на подобные исследования. Кстати, в США с 2014 по 2017 год действовал мораторий на эти исследования. Во многом поэтому они все полностью перешли в Китай. То есть это комплекс вопросов, которые касаются не только немедленной реакции на то, что происходит сейчас, но и как бы долгосрочной программы выстраивания вот такой мировой системы противодействия различным вирусам. Потому что ясно совершенно, в условиях, когда сделать синтетический вирус, в общем, не представляется уже чем-то невероятным, плюс при таком как бы обмене и информации, и обмене просто всеми видами материалов, как из животного мира, так и из разных видов человеческой жизнедеятельности, возможно, любые как бы такие рекомбинации, и к ним надо быть максимально подготовленным.
Хорошо, давайте Дмитрия Орешкина подключим. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Хотел вас спросить, как вы оцениваете ситуацию? Вот уже Гарри Каспаров сказал о том, что у него есть явные сомнения в статистике российской. Ну, а вы что скажете? Действительно, сейчас такая мощная дискуссия развернулась в связи с попытками опровергнуть публикации New York Times и Financial Times. Есть публикации в «Медузе» о том, что, в общем, там явные манипуляции идут с засчитыванием смертей, так сказать, с вирусом, не вирусу и так далее. Можно ли вообще доверять российской власти? Используется ли статистика в политических целях?
Ну, лично я убежден, что фальсификации просто не может. Вот весь мой опыт взаимодействия с электоральной системой показывает, что региональные элиты, региональная номенклатура, она всегда действует в своих интересах, что, в общем, вполне. Да? А интересы таким образом построены, что важно отчитаться перед центром. Важно, ну, как военные говорят, что там фигня, война, главное маневр. Главное, чтобы цифра хорошая шла. И поэтому я как раз думаю, что ситуация несколько сложнее, чем кажется. Не все врут и не везде врут. Например, в Москве Собянин пытается скрыть ситуацию такую, какой она есть. И не получается, потому что врачи в своих интересах, патологоанатомы, руководители районного уровня, они занижают количество умерших от коронавируса. И это всегда было, и это всегда будет, потому что они в этом заинтересованы. Но шило-то в мешке не спрячешь. Чем хороша статистика как сфера исследования? Я прошу прощения, написал специальную книжку, которая называется «Советский статистический эпос». То есть цифры использовались как, скажем так, украшение в советской действительности. Никакого отношения к реальности они не имели. И здесь то же самое. Но мы же видим, что, и о чем, кстати, писал «Нью-Йорк Таймс», и о чем писал «Москва Таймс», что скачок смертности в Москве примерно на 20%. И только на треть эти 20% объясняются зафиксированными событиями коронавируса. А остальные две трети этого скачка, ну, грубо говоря, умирало в месяц обычно в Москве 10 тысяч, так вот округленно, а тут вдруг 12 в апреле. И из этих 12, значит, соответственно, лишняя сверхнормативная и избыточная смертность 2000 душ, и из них около 700, то есть треть, люди, которые от коронавируса по официальным данным. А остальные от чего? От нервов, от плохой погоды. Скорее всего, это тоже коронавирус, но просто зафиксирован по-другому. И в этом даже нет, что самое интересное, в этом нет умысла московской мэрии. Не стреляйте в Собянина, он играет как... Ему представляют ту информацию, которую он, которую привыкли поставлять. Он сам говорит, что на самом деле в Москве больше заболевших, чем 130 тысяч официально установлено. Потому что он не глупый человек, он понимает, как на самом деле устроена статистика. По-видимому, в два с половиной раза больше и заболевших, и умерших в Москве. А вот что в России делается, вот это совершенно отдельная история. Москва очень сложный, очень многомерный регион, где есть разные виды статистики. Вот вам, пожалуйста, учеты в ЗАГСах смертности. Вот вам, пожалуйста, медицинская статистика. Вот вам, пожалуйста, там электоральная статистика, которая о количестве избирателей тоже ведет свою независимую графу. И когда они вместе не бьются, мы понимаем, что где-то нас обманывают. Но зато мы можем косвенными путями восстановить более или менее близкую к реальности картинку. В Москве она в 2-2,5 раза занижена, официальная цифра, по отношению к реальности. Так я думаю, это мое экспертное суждение. А вот в России, в большой, там все проще, там все примитивней. И поэтому там цифры грубее. Я думаю, что за пределами России фальсифицируют гораздо более масштабно. По одной простой причине, вернее, по двум простым причинам. Первое. Понятно, что у нас медицина в провинции немножко хуже, чем в Москве. Немножко хуже с кадрами, немножко хуже с деньгами, немножко хуже с инфраструктурой, немножко хуже с оборудованием, немножко хуже с фармацевтикой, с медицинскими средствами лечения. А коронавирус такая сволочь, что он не будет разделяться по региональному признаку. И люди болеют там, где болеют. И умирают там, где болеют. А начальникам это не надо. Поэтому они занижают там общие цифры по регионам. В Дагестане, в каком-нибудь, в Чечне. Это же личная проблема господина Кадырова. Он же предлагал лечиться от этого чесноком там, и свежим горным воздухом. Теперь ему надо сделать вид, что на самом деле ничего не происходит. И он умеет делать вид. Но я думаю, из-за этого все региональные цифры занижены не в два раза, как в Москве, а раз в пять.
Да, спасибо, Дмитрий Орешкин, с экспертным, естественно, мнением. Кстати, московские власти собираются проводить массовые тестирования теперь, я так понимаю, чтобы выяснить реальный уровень заражения. Ну, может, что-то у них получится. И теперь вопрос Гарри Каспарову. Ну, вот один из ключевых опорных, так сказать, пунктов, краеугольных камней нынешнего режима – это цены на нефть. Они были высоки, власть российская была достаточно агрессивно, нахально действовала, так сказать, решительно во многих направлениях. Сейчас цены упали, не знаю, какова их перспектива восстановления. Каков ваш прогноз поведения вот этой власти в новых условиях, так сказать, которые создаются мировым кризисом с падением цен на нефть и на сырьевые товары? В общем, всем, что мы видим сегодня.
Михаил, мне хотелось бы, во-первых, кое-что добавить к тому обстоятельному анализу, который сделал Дмитрий Орешкин о статистике. Я посмотрел буквально сегодня утром, по-моему, порядка 10 регионов России, где смертность просто нулевая. Там. Причем такие, как Сахалин, Чукотка, Карелия. То есть это как бы даже не Чечня, а Дагестан. То есть очевидно, что, конечно, цифры в регионах России занижены даже, может, не в 5 раз, а гораздо больше. Просто потому, что некому эту статистику проверять. И нету вот этих дополнительных источников, как сказал Дмитрий Орешкин, по которым можно понять, что тебя обманывают. Вот. Теперь, ну, вот говоря сейчас про тестирование, которое обещает Собянин, это еще одна цифра, которая не вписывается ни в какие рамки. На сегодняшний день Россия один из лидеров в мире по количеству тестов на душу населения, на миллион человек. То есть сделано якобы почти 6 миллионов 200 тысяч тестов. Ну, можно в это поверить всерьез, то в России сделано 6 миллионов 200 тысяч тестов. То есть это почти 40 тысяч на тестов, в принципе, ну, на миллион населения. То есть, в принципе, на сегодняшний день, конечно, я думаю, что цифры гораздо ниже. И понимать вообще, какое количество тестов на самом деле сделано, было бы для нас очень важно. Теперь, что касается мировых цен на нефть, то ясно, что они в заоблачные дали уже никогда не уйдут. Скорее всего, они могут выправиться, потому что на жизнь как-то начнет восстанавливаться. Но понятно, что летний сезон уже безнадежно потерян, а летний сезон – это обычно всегда увеличение потребления нефти, потому что больше людей летают на самолетах, ездят на машинах. Очевидно, что сейчас все эти цифры будут в разы меньше, чем они были традиционно в каждый летний-осенний сезон. Что будет делать режим в этой ситуации? Ну, можно сказать, с достаточной долей уверенности, глядя на то, что делается сейчас. Никаких денег никому раздавать не будут, имея в виду простых граждан, но будут поддерживать так называемые системообразующие предприятия. Системообразующие – это то, что позволяет поддерживать режим на плаву. Ясно, что там в первую очередь будет стоять, естественно, Сечин, которому будут выдаваться все налоговые льготы для того, чтобы Роснефть под его руководством продолжала держаться на плаву. То есть пока у них есть ресурсы, они будут подкармливать вот свою властную вертикаль для того, чтобы тот режим, который сложился в России, коррумпированный преступный режим, мог выдерживать этот шторм. Минимальные подачки граждан в счет не идут. И, естественно, все надежды Путина и его окружения связывают с тем, что рано или поздно это все стабилизируется. Скорее всего, так не будет, но и в таких случаях мы знаем, режим припертый к стенке обычно идет на любые авантюры для того, чтобы скрыть свою преступность и неэффективность.
Ну, то есть вы все-таки предполагаете, что, возможно, какие-то новые действия и на международной арене? Вот, собственно, ни с Украиной, ни с Сирией все ведь не закончено, просто вирус отодвинул это на второй план.
На самом деле, мне кажется, что эта деятельность вообще никогда не заканчивалась. Она, по большому счету, даже не связана с непосредственно нефтяной конъюнктурой, просто она интенсифицируется. Сейчас, безусловно, вопрос номер один в повестке для Путина – это помощь Трампу. Для того, чтобы Трамп был переизбран. И поэтому все усилия вот российские на это направление, на таком хакерском направлении, будут брошены именно в эту сторону. Ясно, что будут выбираться любые способы там, дискредитации там, Джо Байдена и вообще демократов. Потому что Трамп – это последняя надежда Путина, что американская администрация будет занимать, ну, по крайней мере, нейтральную позицию, а во многих вопросах будет откровенно помогать Путину удерживаться на плаву. Что касается крупномасштабной авантюры, то она тоже будет зависеть от того, как кончатся выборы в Америке. Если у власти останется Трамп, то я не исключаю, что Путин может пойти на самые крайние меры, вплоть до перехода натовской границы. Если, естественно, Трамп проиграет, то понятно, что никаких телодвижений таких делаться не будет, потому что реальное соотношение сил между там, Россией и Америкой всем понятно сегодня, уже в Сирии это неоднократно демонстрировалось. Но поэтому сейчас как бы Путин, мне кажется, считает, что выживание политическое Трампа – это единственный шанс для путинского режима продлить свое существование.
Хорошо, давайте Дмитрия Орешкина теперь спросим. Дмитрий Борисович, как вы объясните то, что в многих странах Запада сейчас рейтинги правительств растут, и в этом смысле в России ситуация обратная, это достаточно уникально, популярность президента стала падать, ну, с губернаторами там не очень понятно, которым он отдал часть ответственности, вроде бы немножечко поднялась, про правительство мы вообще ничего не понимаем, поскольку непонятно, кто с ним руководит. В общем, вот что вот с этим рейтингами? Вертикаль стоит или начала падать?
Она как Пизанская башня. Может падать, но очень долго делать это. Я думаю, что у Путина плохие дела и с рейтингом тоже. И Лев Дмитриевич Чубуков неоднократно это рассказывал. Но я напомню, что в январе рейтинг поддержки 68%, в феврале 69%, в марте 63%, в апреле 59%. Сами все цифры не значат ничего, потому что в таких режимах, ну, во-первых, люди побаиваются отвечать интервьюеру, как они по-настоящему относятся к вождю, а во-вторых, у них нет просто никакой альтернативы, нет конкуренции, поэтому они другого просто никого и не знают. Так что важна не цифра, а важна динамика. Динамика идет вниз. И мне кажется, очень понятно, почему она идет вниз. Потому что мы 20 лет с Чебурашкой строили и строили, и вот, наконец, построили эту самую вертикаль, потому что нам объясняли, что это самое эффективное, что это способ подняться с колен, дать отпор, объединиться, почувствовать плечо друга и так далее, и так далее. И вот когда у нас действительно кризисная ситуация, и от вертикали люди по привычке ждут решительных, победных, если не действий, то хотя бы заявлений. И вдруг оказывается, что эта машина совершенно не работает. И более того, выходит первое лицо и говорит: вы там, товарищи, внизу отвечаете за все, вот вы, пожалуйста, и действуйте. Действуйте аккуратно, гуманно, аккуратно считайте лишние деньги, не тратьте. И вот такие вот прочие благие советы, которые любой из нас мог бы дать без проблем. А сам начальник? А самого начальника мы как-то не видим. И на этом фоне, как мне кажется, у меня нет замеров, но мне кажется, что лучше сыграл и лучше выглядел Собянин, который, наделав кучу ошибок, принял все-таки ответственность на себя. Он начал делать какие-то конкретные шаги. Он ввел этот чертов карантин, который многим не нравится. Но мне кажется, что это не бесполезная была затея.
Дмитрий Борисович, подождите. Но он ввел и спецпропуска, от которых люди злятся. А вот Путин по 10 тысяч сейчас будет давать. Правда, очереди стоят в пенсионные фонды теперь по всей России, поскольку электронная система не работает. Ну, в общем, получается так, что Собянин дал запреты, а Путин денег дал все-таки. Долго-долго терпел, но дал.
Дал, ну, во-первых, мало. А во-вторых, он же сам готовил 20 лет нас к тому, что мы не за деньги, мы же за идею. А вот в качестве идеи он оказался жутковат. И это, в общем, самое печальное открытие. Он же выступил, по сути, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Денег нет, а вам доброго здоровья и, значит, всех благ. На самом деле, я бы даже не кидал сейчас кирпичи персонального Владимира Владимировича Путина. Потому что это так устроена его система. Он строил постсоветскую и псевдосоветскую модель вертикализма, которые основаны на том, что регионы и население эксплуатируют центр. Он собирает у себя под державной лапой деньги, прежде всего рекрутов, людей, налог кровью, хлеб, ресурсы, сталь и так далее, для того, чтобы вести какую-то суперважную глобальную тематику. Там строить светлое социалистическое будущее, завоевывать космос и так далее, и так далее. За счет населения. А населению объясняли, что надо сплотиться, затянуть ремни, потому что иначе нас американцы растопчут и сожрут. Все это замечательно. Но когда начинается болезнь, люди болеют там, где живут. И там они нуждаются в помощи. И тут оказывается, что вот этот пылесос, построенный для того, чтобы высасывать из страны ресурсы, не умеет распределять эти ресурсы назад. Он просто под это не заточен. Если попытаться заставить пылесос рассеивать свою пыль, то будет много шума, много грязи, а проку мало. Потому что украсть деньги в регионах смогут. А даже если Путин их даст, не персонально в каждый карман наш, а вот структурам медицинским, то где там люди найдут кадры, где там люди найдут инфраструктуру? До сих пор многие больницы без канализации, и пациенты бегают, прости господи, в дощатый сортир. Где они там найдут температуру и так далее?
Дмитрий Борисович, тут у нас маленький сбой в вещании, поэтому я все-таки немножко переключу тему. Скажите, вот давайте Гарри Кимович спросим. Если режим был такой сильный, сейчас он стал слабее, ну, например, производит странные какие-то вещи. Вот идет, где-то там ходил якутский шаман, а его снова стали арестовывать, к примеру. Да? Зачем это все делать? Почему вот происходят какие-то непонятные совершенно события. Вот эта история с шаманом. Сейчас срочно вдруг начинают менять избирательное законодательство. Там вводить новые ограничения для тех, кто был судим, там, я не знаю, то ли за митинги, то ли за мошенничество. Ну, в общем, всех под одну гребенку, чтобы они не баллотировались. А что может происходить в этой руководящей голове?
Ничего нового с исторической точки зрения не происходит, потому что любой диктаторский режим идет по пути деградации. Деградации кадров и, соответственно, в общем, замены нормальных, прагматичных решений на больше такую, более такую придворную тематику. Потому что важно прокатать лояльность, а не добиться успеха. То есть показные результаты начинают заменять реальные дела. Кроме того, мы также знаем, что диктаторы вот как бы на закате своей карьеры всегда обращаются к разного рода оккультным наукам, если так можно сказать. Оккультизм становится частью принятия решений. И если диктатор верит в какие-то потусторонние силы, а мы знаем, что это было у Гитлера, это было у Сталина, вот, то ничего удивительного в том, что поход якутского шамана на Москву, он вызывает просто панический страх. Вот. Интернет сейчас переполнен сообщениями, что якутский шаман, который обещал изгнать Путина из Кремля, в общем, добился своей цели, потому что Путин где-то спрятался в бункере. Вот. И штурм этого дома в Якутии, в котором жил шаман, и перепровождение его под охраной там, 20 или сколько там вооруженных ОМОНовцев в психушку, это на самом деле демонстрация вот этой полной деградации интеллектуальной режима. И сейчас эта деградация становится понятным, потому что многие вещи воспринимаются уже даже ну, не с иронией, а со смехом. Правда, смех это, конечно, сквозь слезы. Но вся неэффективность структуры, она становится понятна людям, потому что вот в момент, когда от системы что-то требуется, выясняется, что диктатор позорно прячется, а сама система, в общем-то, идет в разнос, и по существу как бы каждый из губернаторов, каждый из чиновников, ответственных за свою сферу деятельности, предоставлен самому себе. То есть в целом, мне кажется, наступил момент, когда осознание вот фиктивности всей этой вертикали, ее так называемой всемогущности способности эффективно решать проблемы, она становится очевидна большому количеству людей. Поэтому все эти падения рейтинга неизбежны. А ответ может быть только один. Дальнейшее ужесточение, закручивание гаек и, естественно, все больше и больше обращений к потусторонним силам.
Скажите, ну вот я знаю, у вас такое скептическое отношение к выборам. А все-таки, если в сентябре будут там региональные выборы, к ним вот мы видим, власть готовится, меняет правила игры. А каким-то образом это поле, оппозиция в этих условиях после, видимо, уже выхода из карантина, может использовать? Или это бессмысленно, безнадежно, умное голосование не нужно по Навальному и прочее?
Значит, результаты любых попыток играть на электоральном поле всем хорошо известны. Поэтому можно продолжать этот бессмысленный спор долго, это, в общем, радует власть. Я всегда говорил о том, что эта игра бессмысленна по одной простой причине. Власть контролирует процесс от начала и до конца, от А до Я. И если ситуация будет ухудшаться, они будут просто ужесточать правила, что сейчас и происходит. Но в любом случае они не допустят того, чтобы на выборах произошли какие-либо перемены, которые могли бы угрожать существованию режима. А продолжение этой игры, ну, оно, в общем, еще раз показывает всю бессмысленность деятельности тех людей, которые в России называют себя оппозицией, потому что не существует реальной политической оппозиции в фашистской диктатуре. Путин пожизненный диктатор. Очевидно, что никакие выборы диктатуру никогда не сметали. Это совсем не конец эпохи Советского Союза, конец 80-х годов, когда слабеющий режим искал народную поддержку и пытался как-то реформироваться. Сейчас мы видим ровно обратный процесс ужесточения диктатуры, потому что как бы конец ну, достаточно понятно, уже близок. И все факторы, как мировые, так и внутренние, указывают на то, что это агония. Она может продлиться, она может быть страшной. Но совершенно очевидно, что эта агония закончится не на выборах, а только в результате массовых выступлений людей, доведенных до отчаяния, тотального разочарования правящей элиты в вожде, и плюс ужесточение позиции остального мира, западного мира, свободного мира к России, которая под руководством Путина продолжает являться серьезнейшим фактором мировой дестабилизации.
Хорошо. Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, как специалист по выборам, который вот так скептически оценивает Гарик Каспаров, что вы скажете, зачем на поле, где, в общем, все достаточно зарегулировано, как мы видели, ну, там и снимают, и не допускают, и дубинкой, когда надо, огреют. Вот на этом поле все новые и новые надолбы, заграждения, окопы строятся, все эти ограничения. Неужели власть так боится, что во главе с Навальным народ выйдет на умное голосование и проголосует, ну, я не знаю, со злости за коммунистическую партию Российской Федерации во главе с престарелым Геннадием Жигановым?
Вы знаете, они же очень хорошо знают пределы манипулятивных возможностей. прежние пределы, во всяком случае, это примерно 15% пунктов. То есть, если у Путина там 45%, то можно сделать 60%, а 80% уже не сделаешь. А если у него будет 20%, условный Путин, то больше 50% уже не натянешь. А ситуация идет к тому, что действительно выборы могут быть очень с неприятными последствиями. Из-за этого они начинают сомневаться в том, что прежних номенклатурных, административных ресурсов и фальсификационных ресурсов будет недостаточно. Отсюда понятное стремление перевести к электронным или почтовым голосованиям, к досрочным голосованиям и так далее. Это контролировать чрезвычайно тяжело. Действительно, они имеют возможность легально потерять ту самую власть. С этой возможностью они, естественно, мириться никак не могут. Отсюда логичное следствие, что выборы должны быть вообще какой-то абсолютно бессмысленной забавой. И я, хотя мне как эксперту интересно всегда смотреть, как власть там, какие ужимки и прыжки она демонстрирует. И интересно считать эту самую статистику, потому что в ней, как и в случае с коронавирусом, очень много спрятано, если важно уметь поковыряться. Но когда нам сделают электронное голосование, это будет вообще чистый фейк. Там просто ничего не поймаешь за хвост, потому что бюллетеней нет, пересчитать невозможно. Это какой-то набор файлов, электрически замкнуло где-то, молния пробила, все файлы стерлись. Извините, вот у нас вот только финальная цифра, как такая, какая нас устраивает. Поэтому, конечно, этот зверинец уже становится совсем-совсем-совсем неинтересным.
Скажите, а вот такой частный вопрос, но все-таки любопытный. Неожиданно, ни с того ни с сего, вот 12 лет не возникала тема объединения регионов. И вдруг неожиданно объявлено о том, что губернаторы, кстати, оба назначенные, там Архангельской области и Ненецкого автономного округа, собираются объединяться, проводить там референдумы и создавать единый субъект федерации. Ну вот я когда-то был в Нарьян-Маре, и примерно представляю, что заставить проголосовать за ликвидацию этого округа нефтеносного его жителей, ну, невозможно, да. То есть здесь надо просто нарисовать результат, другого быть не может. Ну вот зачем идут на подобные вещи вот именно сейчас, когда, в общем, настроение у людей довольно озлобленное?
Инициатива снизу. Новые губернаторы, новые начальники хотят показать московскому начальству, что они правильно понимают политическую повестку дня и мобилизуют веренное им народонаселение на объединение, подъем с колен и дружными шеренгами, сплоченными рядами двигаться вперед к дальнейшему построению вертикали. Путину нравится, поскольку он командир. Он не управленец территориями, а он командир. Ему удобнее, когда этих территорий поменьше. Командовать можно там 9 фронтами, но не 85. Поэтому он с самого начала, если вы помните, начал с введения вот этой новой идеи федеральных округов, которые, собственно говоря, ничем не кончились, потому что страна слишком разнообразная. Но попытка впихнуть эту территорию в какое-то ограниченное число административных контуров, она Путину очень нравится. И эти новые начальники этих территорий хотят продемонстрировать рвение в этом направлении. Ни в каких других направлениях у них не получается. А перекраивать территорию, ну, это за это они будут поощрены.
Но это не реакция на все-таки еще и ШИЕС, когда хочется переключить повестку дня вот с народных выступлений, да, которые там были достаточно массовые, на какую-то иную тему?
Я думаю, что это, да, и реакция тоже на ШИЕС, конечно. Вбрасывается новая важная тема для обсуждения с заранее предсказуемым результатом. Вы правильно говорите, что нарисуют, конечно. А может быть, на самом деле и подкупят местные региональные элиты, как это было, например, при объединении там Коми-Пермяцкого и Пермского края в единое образование. Технология не слишком сложная. Но, в принципе, это же на самом деле, ну, совершенно не важно, сколько там народу в этом Ненецком округе живет. Ну, десятки тысяч, там, ну, может быть, первые сотни тысяч. Как они управляют, с кем они управляют, это не так уж важно. Хотя, конечно, я думаю, что большинство людей местного населения хотели бы, чтобы у них была своя власть. И вообще-то это тенденция глобальная, приближение к власти, к территориям, децентрализация. Но поскольку Путин-то восстанавливает великое прошлое, а великое прошлое – это и вертикаль, то он идет как раз наоборот, к централизации. Он создает тот самый пылесос, которым удобно высасывать ресурсы, в данном случае нефть, из Ненецкого автономного округа, и собирать ее в центре. А вовсе не для того, чтобы лучше жилось в этих самых лабытнангах, в которых я тоже бывал, и тоже вынес примерно такие же впечатления, как и вы.
Хорошо, я переключаюсь опять на Нью-Йорк, на Гарри Каспарова. Гарри Кимович, ну вот вы сказали о том, что будут какие-то народные волнения, выступления, которые пошатнут нынешний режим. Но действительно, локальные выступления в последнее время были, вот опять же в том же Шиесе, на границе Архангельской области и Коми, и там, в общем, начальство пришлось Кремлю менять. То есть они, в общем, реагируют на какие-то такие возмущения локальные, и этот полигон, по всей видимости, по крайней мере, заморозили мусорное строительство. Хотя в масштабе России вся эта мусорная история продолжается. Вот откуда возьмется все-таки это всенародное сопротивление, если нет какой-то парламентской оппозиции, если нет какой-то партии протеста, скажем так. Оно же само так вот не возникает из ничего.
Во-первых, я все-таки сказал, что это является необходимым условием для смены режима. Будет это или не будет, я загадывать не собираюсь. Просто никаких других ингредиентов для смены режима, кроме вот этой комбинации массовых протестов по всей стране, вызванных отчаянием, страхом элит, части элит за свое будущее и разочарованием их в верховном лидере, в диктаторе, и ужесточение позиции свободного мира. Вот это три важнейших компонента, и в каких-то вот своих комбинациях они могут дать искомый результат. Когда и как это произойдет, я повторяю, загадывать не берусь, но очевидно, что доведенные до отчаяния люди могут вполне, в общем, повести себя совсем не так, как этого хотела бы верховная власть. Все-таки те протесты, о которых мы говорили, да, в том числе и в Шиесе, они все-таки были связаны с локальными событиями, которые вызывали, может быть, достаточно такую резкую реакцию местного населения. Но понятно, что власть могла это гасить ровно потому, что эти события происходили как бы в каких-то точках, но не единовременно по всей стране. То есть, скажем, можно было, если что-то происходит там в Архангельске, отправить там московский ОМОН. Если что-то происходит там в Ингушетии, отправить там ОМОН из какой-то другой части страны. Если же начнутся волнения повсеместные, то просто силового ресурса не хватит. Ну и кроме того, известно, что те же росгвардейцы, ОМОНовцы, они все-таки тоже живут не в вакууме. У них тоже есть семьи, они тоже часть того же самого народа. И поэтому в какой-то момент критическая масса выступающих, она переламывает любую властную вертикаль, нацеленную на жесткое подавление протеста. Когда и как это случится, гадать достаточно трудно, но очевидно, что впервые складываются условия, когда этот протест может вспыхнуть практически в любое время, ровно потому, что ситуация зашла в тупик, нефтяные цены лежат, где они лежат, ресурс, властный ресурс, который пока еще сохраняется, он все-таки во многом завязан на деньги, а деньги будут заканчиваться или их будет становиться все меньше. И главное, полное разочарование людей в том, что эта властная путинская вертикаль, она вообще может хоть как-то облегчить их жизнь и помочь.
Скажите, а признаки раскола элит какие-то есть? Я не знаю, это, может быть, не раскол элит, но мы видим, предположим, несколько появилось таких персон сильных, неприкасаемых губернаторов. Оценка, скажем, деятельности Собянина у многих негативная, но заметно, что он усилился. Ну, про Кадырова можно не говорить. Он премьер-министра не слушается. Правительство выглядит пока очень слабым. То есть что-то во власти изменилось, на ваш взгляд, в российской?
Мне кажется, это не раскол элит, а это просто на самом деле развал вот этой вертикали. Понятно, что она в условиях кризиса не может нормально функционировать, потому что к нему и не готовилась. Дмитрий Орешкин правильно сказал, я об этом писал сам, что система, выстроенная Путиным, не приспособлена к распределению средств среди российских граждан. Она нацелена только на разворовывание страны. И поэтому чиновники, которые сейчас вынуждены как-то демонстрировать свою, если не заботу, то хотя бы имитацию заботы о гражданах, они вообще не понимают, как это делать. Вот. И поэтому такая растерянность, потому что все это выстраивалось под нефтяное благополучие, нефтегазовое благополучие, под страну, которая может позволить себе любые авантюры внешнеполитические и максимально жесткое поведение со своими гражданами вот, во время любых протестных действий внутри страны. Так все это на самом деле как бы сейчас надо... как минимум отодвинуть в сторону, если не забыть об этом. И ясно, что в этих условиях власть ничего разумного предложить не может. Поэтому мне кажется, что вообще говорить о расколе элит, или там ну, сейчас вот, Михаил, вы говорили там о какой-то парламентской оппозиции, это я вообще не понимаю, о чем это речь. Это, кто это парламентская оппозиция? Зюганов, Жириновский, Миронов, или там даже, я, может, Явлинского назвать, которого давно уже, конечно, в парламенте нету. То есть все на самом деле как бы крутится вокруг там, того же как бы спора, кто что предложит в рамках существующего режима. Как его видоизменить, ну так, чтобы он мимикрировал, сохранил устойчивость, но при этом как бы не развалился полностью. Как вот мы отметили в своем заявлении постоянного комитета форума «Свободной России», речь может идти только о полном демонтаже режима. А о том, что вся путинская вертикаль, путинская диктатура себя не то просто исчерпали, а они просто уже угрожают самому существованию России и жизни ее граждан. И поэтому каждый день пребывания Путина у власти, каждый день продолжения вот преступных действий этого режима, который демонстрирует свою полную на сегодняшний день некомпетентность и импотенцию, это просто еще один шаг к тотальной катастрофе для всей страны и для ее будущего.
Хорошо. Дмитрий Орешкин, вопрос. На ваш взгляд, все-таки, что принципиально изменилось внутри нынешней системы, где стали заметны одни фигуры, а другие, собственно, отошли в тень, о чем я уже сказал?
Михаил, я, во-первых, с ужасом понял, что я сказал про Лабытнанги, а надо было говорить про Нарьян Марч. Потому что в моей молодости мы летали то в Лабытнанги, то в Нарьян Марч между ними. У меня эти два понятия слились в одно. Конечно, Нарьян Марч. Так вот, к вопросу о том, что произошло в региональных и в центральных элитах. Я не вижу принципиальных изменений. Я вижу некоторый корпоративный ужас, потому что они не понимают, за какой рычаг дергать. Раньше было понятно, в тумбочке есть деньги. Вопрос в том, кто эту тумбочку контролирует. Надо ее отжать, там, условно говоря, от Ходорковского и отдать Сечину. А когда начинают в тумбочке деньги кончаться, вот здесь надо предпринимать какие-то другие шаги, чтобы наладить поступление этих самых средств в эту подмятую под себя тумбочку. А это они не обучены делать. И в этом проблема. Значит, с одной стороны, я вижу общий корпоративный страх. С другой стороны, я наблюдаю, что в части силовых патриотических элит растет такое через губу отношение к Путину, который оказался недостаточно суров. Вот он не может завинтить гайки в той степени, в которой надо было бы завинтить с точки зрения этих генералов молодых или даже полковников. И я думаю, что как раз отсюда идет основная угроза путинскому режиму. Не со стороны нашего брата-либерала, который, значит, негодует уже 20 лет, а вот эти простые ребята, которые считают, что Путин слабоват, что надо его сместить и нанести, наконец, порядок, что нужен товарищ Сталин и так далее. Вот у них... Поскольку в голове солома, они думают действительно, что все дело в том, что надо давать правильные жесткие приказы и требовать их исполнения. Это был бы самый плохой вариант для России. Путин немножко умнее, поэтому он пытается лавировать и как-то сохранить механизм пополнения этой самой тумбочки. Хотя непонятно. Вот сейчас совершенно мне непонятно, где и какими средствами можно найти эти деньги. Так что есть не раскол, а есть шатание. Что касается народных протестов, то только локальные. Потому что нет ни одной структуры общефедерального значения, которая могла бы этот протест каким-то образом вдохновить, организовать, символизировать. Здесь, как Гарри Кимович сказал, что нужен раскол элит. Раскола я пока не наблюдаю. вынужденно вылез из шкатулки Собянин, который, конечно, имеет политические амбиции, но по правилам игры он должен был бы изображать Никиту Сергеевича Хрущева и танцевать ГПК, ни в коей мере не заявляя о своих политических амбициях. А здесь получается, что надо, потому что иначе Москва сдохнет ему, и на него же повесят эту самую вину. Поэтому он вылез и взял на себя инициативу. Слава богу, у него были деньги, потому что Москва богатый город, и были ресурсы. Тем не менее, я думаю, что ему этого не простят. Голову оторвут, потому что слишком рано стартовал. Это надо было делать после того, как уходит первое лицо. Но поглядим. Так или иначе, значит, вынужденно проявляют некоторые люди инициативу. Плохо или хорошо – это оценочное суждение. Но мы понимаем, что вот появился альтернативный игрок. Путин и Собянин. Ни Шойгу, ни Лавров. Где Лавров, кстати? Два самых популярных человека после Путина – Шойгу и Лавров. Ни тот, ни другой. Потому что они хороши, когда надо говорить красивые слова и грозно хмурить брови, а когда надо лопатой совковой вычищать разные физиологические вещества, тут их как бы не видно. Поэтому я думаю, что говорить о том, что сейчас страна рухнет, или режим рухнет, это все-таки немножко wishful thinking. Он поскрипит, он потеряет популярность, но пока у него хватает денег, чтобы покупать лояльность силовиков, с ним ничего не будет. Надо будет, господин Золотов выкатит на площадь пулеметы, 200 человек положит, как в Иране, и все эти народные восстания будут благополучно загнаны под лавку. Опять же, как в Иране, как в Тяньаньмэне, или как было в Новочеркасске в советские времена. Пока эта система все до корочки в тумбочке с деньгами не выгребет, она никому эту страну и эту свою тумбочку не отдаст.
Мрачный прогноз Дмитрия Орешкина. Гарри Кимович, а что вы скажете? Вот так прямо и будет, как это профессор Матвеичев обещал, оппозицию на гусеницы намотают?
Мне кажется, вот важный очень момент сейчас вот обсудить, на самом деле, эту ситуацию. Я согласен с одной позицией Дмитрия Орешкина о том, что они, конечно, будут драться за эту тумбочку с деньгами. И у них в голове просто нет другого сценария. Пока все не проедим, никому ничего не отдадим. То есть это очевидно. Может ли Золотов выкатить на площадь пулеметы? Безусловно. Отдадут ли они приказы стрелять? Нет никаких сомнений. Вопрос в другом. Найдут ли они достаточное количество исполнителей для массовых репрессий? Это так все кажется. Там Новочеркасск, 62-й год, Тяньаньмэнь, 89-й год, Иран. Россия немножко отличается от всех этих вот сегодняшняя ситуация, от всех этих исторических моментов, по многим причинам, но мы все-таки живем в 2020 году. Массовое выступление, на самом деле, провоцируют сегодня социальными сетями, а не какими-то политическими партиями. И опять, настроениями людей, готовностью участвовать в процессе вот, как бы борьбы за собственные права. И здесь при достижении критической массы, я не знаю, какая она, я не знаю, сколько городов должны подняться одновременно, сколько человек должно выйти на улицы в Москве, но очевидно, что критическая масса существует. Вот, в 2011 году, в начале 2012 года, ее не хватило. Но на самом деле власть начала качаться, хотя ситуация была, конечно, гораздо более благоприятной для властей, чем сегодня. Поэтому надо просто понимать, что при готовности путинского режима пойти на любые самые радикальные действия для сохранения власти, то есть стрелять людей, не просто сажать, а просто убивать, все будет упираться в готовность исполнителей, рядовых исполнителей это делать. Мы же уже видели, в Ингушетии местный ОМОН не готов был идти как бы на крайние меры, пришлось завозить людей из другого региона, уже силовые структуры. Вот. И мне кажется, еще важно все-таки прекратить нам вот эту рассказывать эту страшилку, такую модификацию о том, что вот есть генералы какие-то, полковники, которые, в общем, могут там скинуть Путина, и это будет гораздо хуже. Это мы слышали 10 лет назад, разговор о том, что если не Путин, то будут фашисты, на что как бы я возражал, и многие мои коллеги и соратники, что фашизм в Россию придет с Путиным. Что и произошло, безусловно. Путин это и есть, на самом деле, как бы такая реинкарнация российской диктатуры, уже с фашистским таким душком откровенным. Поэтому говорить о том, что угрозы исходят Путину от этих генералов и полковников, которые хотят закрутить гайки, мне кажется, это очередной миф, задача которого просто как-то все-таки охладить пыл тех, кто хочет перемен в стране. Если это даже будут генералы-полковники, то совсем не для того, чтобы закручивать гайки дальше. А скорее всего мы будем говорить о коалиции элитной, которая желала бы восстановления хороших отношений с Западом, там, где они хранят деньги. Потому что Путин всегда был гарантом того, что они могут воровать в России и благополучно хранить деньги в свободном мире, в странах свободного мира. И поэтому любой потенциальный, повторяю, переворот, он будет связан именно с попыткой наладить отношения с теми странами, где они хранят свои кровные сбережения, назовем это так. Эти сотни миллиардов долларов, которые были вывезены из России и располагаются сейчас не в Китае, не в Иране, не в Венесуэле, а как раз в Европе и в Соединенных Штатах. Поэтому я бы как бы перестал бы как бы вот реагировать на страшилки о том, что ситуация без Путина может стать еще хуже. Путин это и есть, как бы вот как 20 лет назад написал Андрей Андреевич Пионковский, это контрольный выстрел в голову России.
Ну, а ужесточение позиции Запада по отношению к режиму Путина сейчас вряд ли, наверное, возможно. Западу не до России, она где-то на периферии интересов в связи с эпидемией, развалом мировых рынков и так далее.
Безусловно, Россия не играет как бы вот как экономика или как, в общем, мировой игрок принципиальной роли сегодня в расчетах как мировой элиты, которая сейчас пытается найти пути выхода из кризиса. Но впереди американские выборы. Осталось не так много времени. Осталось там буквально полгода. Вот. И совершенно очевидно, что Россия принимает уже активнейшее участие в игре на стороне Трампа. И поэтому российская тема, она станет достаточно важной, ну, если не центральной, в дискуссиях о внешней политике. И, соответственно, в случае поражения администрации Трампа можно не сомневаться в том, что новая демократическая администрация вынуждена займет крайне жесткую позицию. Вот, даже буквально сейчас происходят, как говорится, вот, многие внутриполитические американские события, которые связаны с Россией. Попытка Трампа, например, и его генерального прокурора оправдать Майкла Флинна, бывшего начальника, который в первые два месяца он возглавлял у Трампа Совет национальной безопасности, потом вынужден был уйти, когда всплыли записанные разговоры с российским послом и очевидная роль, которую он играл в выстраивании отношений между Трампом и Путиным. И сейчас идет попытка его, как говорится, обелить и снять с него приговор, который был вынесен, когда он пошел на сделку со следствием, признался в этом, что он лгал агентам ФБР. И я думаю, что эта тема тоже завтра не закроется. Сейчас вот будет разворачиваться новый судебный процесс. Поэтому тема России будет присутствовать. И учитывая, что Путин до самого конца будет пытаться поддержать Трампа, я полагаю, что Россия в этом сегодняшнем раскладе политическом, американском, не уйдет на периферию.
А вот парад 9 мая с гостями с Запада и с Востока не состоялся. Это серьезный облом для Владимира Путина? Попробует он это повторить все-таки в сентябре?
Ну, дорогая ложка к обеду. Понятно, что парад 9 мая вкупе с несостоявшимся референдумом, или точнее общенародным голосованием 22 апреля, это были как бы две части вот такого единого целого. Путинской попытки себя легитимизировать как внутри страны, так и за ее пределами. И в этом плане присутствие зарубежных гостей, ну, конечно, в первую очередь Трампа, которого ждали, ну, вряд ли бы он все равно приехал, но, по крайней мере, там Макрона, Меркель, может быть, и даже Джонсона, это бы позволило бы, конечно, Путину резко укрепить свои позиции как внутри элиты, так и продемонстрировать всему миру, что он, в общем-то, легитимный правитель России. Все это сорвалось. И повторение этого в сентябре, мне кажется, маловероятно, потому что ситуация продолжает раскручиваться. И, во-первых, никакого возвращения в статус-кво к сентябрю не будет. Посмотрим еще, в какой ситуации будет находиться Россия, какая будет эпидемиологическая обстановка и насколько, как говорится, страна будет готова вообще кого-то принимать и проводить массовые мероприятия. Но даже в этом случае, мне кажется, что поезд уже ушел. И понятно, что любые попытки переиграть это все и провести там в июле, в августе какое-то общенародное голосование, скорее всего, по интернету, и провести какой-то парад, это все будут жалкие попытки как бы вот вернуть вернуть то, что уже было, то, что уже безнадежно ушло.
Спасибо. Я благодарю Гарри Каспарова, благодарю Дмитрия Орешкина. Наше время истекло. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни.